«И что же?» — прибавил смерть, черным шелком обмотав рыболовный крючок, зажатый в тисочках на краю стола. Мор замялся. В основном, конечно, от страха и смущения. Но также и потому, что зрелище призрака в капюшоне, безмятежно нанизывающего сухую мушку на крючок, собьет с толку кого угодно. Вдобавок, у другой стены сидела Изабель. Якобы рукодельничала, но и наблюдала за Мором сквозь туманную завесу угрюмого неодобрения. Мор прям чувствовал, как покрасневшие глаза Изабель буравят ему загривок. Смерть приладил несколько петушиных перьев и деловито просвистел мотивчик сквозь зубы, поскольку больше ему свистеть было нечем, и поднял голову.
Все прошло не так гладко, как я думал, — сказал Мор, нервно переминаясь на ковре перед столом.
— Были сложности?
— спросил смерть, отрезая от перьев ошметочки. — Ну, понимаете, ведьма пойти со мной не захотела, а монах, ну, он начал заново...
— Совершенно нечего тут переживать, юноша.
— Мор.
— Пора бы уже понять. Все получают то, на что рассчитывают. Так гораздо элегантнее.
— Я знаю, господин, но тогда выходит, что плохие люди, которые думают, будто попадут в какой-нибудь рай и впрямь туда попадут, а хорошие люди, которые боятся, что попадут в какой-нибудь ужас, взаправду страдают. Как-то не похоже на справедливость.
— Что надо помнить, выполняя долг? — Я тебе уже говорил.
— Ну, вы...
Мор закликотал и осекся. — Нет никакой справедливости. Есть только ты.
— Ну, я...
— Помни об этом.
— Да, но...
— Я думаю, в итоге все складывается как надо. Я не встречался с Творцом, но мне говорили, он к людям весьма благосклонен.
Смерть оторвал нитку и принялся откручивать тиски.
— Выброси эти мысли из головы, — прибавил он. — По крайней мере, с третьей, надо думать, затруднений не возникло.
Момент настал. Мор об этом размышлял очень долго, без толку скрывать. Он нарушил весь будущий ход истории. Такие вещи, как правило, очень настойчиво привлекают людское внимание. Уж лучше облегчить душу. Повести себя по-мужски, сознаться. Получить, что заслужил. Карты на стол. Ходить вокруг да около. Нет. Милость. Сдаться на нее. Ему замерцали пронзительные голубые глаза. Мор в ответ посмотрел, будто кролик в ночи, что тщится выиграть в гляделке у фар 16-колесной фуры, чей водитель 12 часов провел на кофеине, спятил и несется на перегонки с тахометрами ада. И сломался. — Никаких, господин, — сказал он.
— Хорошо. Молодец. — Так, ну, что скажешь?
Рыбаки считают, что хорошая сухая мушка должна хитроумно мимикрировать под настоящую. Утром берут одни мушки, когда наступает вечер, нужны другие, ну и так далее. Но штуковина в победоносных пальцах смерти была мушкой периода зари времен. То была мушка из первичного бульона. Она взросла на мамонтовом навозе. Эта мушка не билась в оконные стекла, эта мушка прошибала стены. Это насекомое выползло бы из-под самого что ни на есть сильного удара, истекая ядом и жаждая мести. Вся она топырилась странными крыльями и какими-то висюльками и была щедро одарена по части зубов. — Как она называется? — спросил Мор.
— Я ее назову Смертная Слава.
Смерть напоследок окинул свое творение восхищенным взглядом и сунул в капюшон мантии.
— Нынче вечером я склонен слегка повидать жизнь, — сказал он. — Долг можешь взять на себя, раз ты уже приноровился, так сказать.
— Да, господин, — скорбно ответствовал Мор. Жизнь протянулась пред ним страшным черным тоннелем без единого огонька в конце. Смерть побарабанил пальцем по столу, что-то бормоча себе под нос.
— Ах, да, — сказал он. — Альберт говорит, кто-то безобразничает в библиотеке.
Что-что, господин?
Берет книги, разбрасывает. Книги о молодых женщинах. Его, насколько я понял, это забавляет.
Как уже было сказано, у святых слушателей до того чуткие уши, что их способен оглушить эффектный закат. На считанные секунды Мору почудилось, будто кожа у него на загривке обрела схожие странные таланты, потому что он воочию увидел, как Изабель застыла, не дотянув стежка, и различил тоненький «ах», который уже слышал меж стеллажей, и вспомнил кружевной платочек и сказал: «Да, господин, больше не повторится, господин». Кожа на загривке зачесалась как ненормальная.
— Замечательно. А теперь оба идите. Скажите Альберту, пускай он вам пикник соберет, что ли. Пообедайте на воздухе. Я заметил, как вы друг друга избегаете.
Он заговорщически подтолкнул Мора локтем. Ощущения такие, будто палкой ткнули. И прибавил:
— Альберт мне растолковал. Что это значит?
Да ну, мрачно переспросил Мор. Выходит, он ошибался. Огонек в конце тоннеля был. Там мерцал огнемет. Смерть ему подмигнул. Вновь вспыхнула сверхновая. Мор на это ничего не ответил. Он лишь отвернулся и побрел к двери. В сравнении с его походкой и скоростями великий Атуин смотрелся бы новорожденным ягненочком. Мор уже одолел пол коридора, и тут сзади раздался тихий топот, и в локоть Мору вцепилась рука. — Мор! — он обернулся и сквозь депрессивную муть воззрился на Изабель. — Зачем ты сделал вид, что это ты был в библиотеке?
— Не знаю.
— Это был очень добрый поступок, — осторожно сказала она. — Правда? Даже не знаю, что на меня нашло. Он пошарил в кармане и извлек платочек. — Это, я так понимаю, твое. — Спасибо. И она шумно высморкалась. Сутулив плечи, точно нахохлившийся стервятник, Мор пошел дальше и успел углубиться в коридор. Изабель кинулась за ним. — Я хочу сказать.
— Что?
— Я хотела сказать спасибо.
— Да неважно, — буркнул он.
— Только ты книжки больше не бери. Все, кажись, расстраиваются. И он завершил реплику смехом, который полагал безрадостным.
— А? — Что, ха?
Просто «ха».
Мор добрался до конца коридора. Там была дверь в кухню, где будет многозначительно щуриться Альберт. Мор решил, что сейчас этого не вынесет, и остановился. «Но я брала книжки, только чтобы не было одиноко», — сказала Изабель у него за спиной. Мор сдался.
«Можем погулять в саду», — в отчаянии сказал он, а затем умудрился чуточку укрепить дух и прибавил. «Без обязательств, конечно».
— В смысле, ты на мне не женишься? — спросила она.
— Женюсь?
— ужаснулся Мор. — Папа ведь для этого тебя привез, — сказала она. — Ученик-то ему все-таки не нужен. — А все эти тычки и подмиги и замечаницы про то, что, мол, в один прекрасный день, сынок, все это будет твоим? — спросил Мор. — Я старался пропускать мимо ушей. — Я пока не хочу ни на ком жениться, — прибавил он, изгнав из головы ненадолго заскочивший туда образ принцессы. И уж точно не на тебе, только без обид. Я бы за тебя не вышла, будь ты даже последним мужчиной на диске, — любезно отвечала она. Мор огорчился. Одно дело не хотеть на человеке жениться, и совсем другое, когда говорят, что не пойдут за тебя. Зато я хотя бы не выгляжу так, будто годами жрал пончики, сидя в шкафу, — сказал Мор, когда они ступили на черную лужайку смерти. Зато... «Я хотя бы умею ходить, так, будто у меня на ногах по одной коленке», — ответила она. «А у меня вместо глаз не склёзки, яйца пашот», — Изабель кивнула. «Впрочем, у меня вместо ушей не грибы на сухом дереве. Что такое склёзки?»
«Ну, знаешь, как Альберт готовит.
Когда белок такой липкий и жидкий, и в нем какая-то слизь кусочками плавает».
«Ага».
«Хорошее слово», — задумчиво согласилась она. «Но у меня вместо волос, учти, пожалуйста, не ёршик из уборной».
«Безусловно. Зато у меня не мокрый ёж.
Настоятельно прошу отметить, что у меня вместо груди не подставка для тостов в мокром бумажном пакете».
Мор косо глянул на декольте Изабель, где хватило бы детского жирка на 2 помета ротвейлеров, и от комментариев воздержался.
— У меня вместо бровей не 2 гусеницы посреди случки, — рискнул он.
— Это правда. Но у меня ноги, хочу тебе сообщить, по крайней мере, остановят свинью в коридоре.